Слава, благодарение Богу, дорогая церковь. Знаете, каждый день в нашей жизни мы встречаем людей, ведь так? Мы просыпаемся, мы выходим на улицу, мы идем на наши работы. Кто-то учится в церкви, вокруг нас люди. Это могут быть члены нашей семьи, это могут быть наши коллеги. Это могут быть просто люди в церкви, которых мы, в принципе, неплохо знаем. Мы знаем, что рядом с нами сосед, вот у него тогда день рождения. Вот у него есть такие родственники, вот он женился недавно или еще что-то. Мы, в принципе, неплохо друг друга знаем, и это хорошо. Это нас объединяет как церковь, мы знаем друг друга. Кто-то с кем-то дружит, кто-то знает кого-то более близко. Но суть в том, что вокруг нас всегда есть какие-то люди. И знаете, есть такой момент, что, в принципе, эти люди способны на нас влиять. Вот мы живем, мы ходим, мы разговариваем с ними. И наши разговоры, они какую-то симпатию могут проявлять, могут еще что-то, но каждый день так пребывая, эти люди на нас влияют. Также и мы влияем на людей. Бог нам говорит об этом. Часто мы слышим за кафедрой такие слова, что мы должны быть светом этому миру, что мы должны влиять на людей, показывать им правильный путь жизни. И это так. Но порой такого не происходит. Мы все люди, мы прекрасно понимаем, что порой мы можем проявить какие-то эмоции где-то, высказать что-то человеку негативное, что мы о нем думаем, мы не всегда можем быть тем примером, которым являлся для нас Иисус Христос. Порой мы можем что-то высказать человеку. И хорошо, когда в этот момент есть рядом люди, которые способны на нас влиять, могут поправить, подсказать, как правильно, как более лучше поступить. И вот церковь – это один из таких моментов, когда люди, видя друг друга, могут подсказать и где-то в любви наставить. Я хотел бы прочесть с вами одно место Священного Писания, это 2 Царств, 12 глава. С 1 стиха читаем такие слова. 2 Царств, 12 глава. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо за то, что он сделал это, и за то, что он не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего, на лоно твое, и дал тебе дом Израилев, Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». Зачем ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию хитинянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а ты его убил мечом амаметян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитинянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебе зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред всем солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь до этого места». Знаете, интересный момент в том, что мы видим, как Нафан подходит к Давиду. Он мог ему сказать прямо в лицо, Нафану Бог открыл, что сделал, какой грех совершил Давид. Я думаю, Нафан имел полное право подойти к Давиду и сказать, ты согрешил в этом, и вот что тебя ждет. И знаете, Давид вряд ли бы что-то мог сказать против, потому что он понимал, что да, он согрешил. Возможно, бы он немножко бы озлобился, но он бы принял, он бы понимал, что да, я это сделал. Знаете, но Нафан, он подходит с мудростью, он дает возможность Давиду осознать тот грех, который он совершил. И знаете, сказав эту притчу, Давид понимает, насколько серьезно положение вещей, насколько он не совершил никакого сострадания, ничего, насколько большой грех на нем. Он понимает и говорит в 13 стихе, что да, я согрешил перед Господом. Знаете, он осознает ту вину, он понимает, насколько это было велико. Но Нафан при этом Нигде не написано, что он его осуждал или еще что-то. Он просто показал ему, насколько это действительно так. Он обличил в любви. Знаете, Нафан это не просто был человек, который был рядом с Давидом. Мы можем читать многие моменты, что это был близкий человек Давиду. В 2 Царствие, 7 главе мы читаем, что у Давида было желание в сердце построить храм Господу. И он обращается с этим к Нафану. Это у него внутри, это, знаете, сокровенно, то, что он действительно желает. И он спрашивает Нафана, что ты думаешь о том? Вот есть у меня такое желание в сердце. Знаете, видно, что Нафан был близким человеком. Давид с ним советовался, и явно Нафан понимал это. Мы считаем дальше, что Давид доверяет ему настолько, что посылает присматривать за Соломоном. Смотрим дальше, что Нафан тоже проявлял эту верность. И когда Соломон уже утверждался во власти, Нафан своим авторитетом показал, что он утверждает его также. В первом Паралипоменоне, 29 главой, 29 стихом записано то, что Нафан является одним из тех людей, который писал историю о Давиде, о его подвигах от первого до последнего дела. Видно, что Нафан был долгое-долгое время рядом с Давидом. Он видел его жизнь, он был в его окружении, он влиял на него. Знаете, Давид являлся первым лицом государства. Он мог делать все, что ему благоразумится. Господь использовал его, но при этом рядом с таким человеком были люди, которые способны были на него влиять, которые способны были показывать, как ему сделать свои отношения с Богом еще более близкими. Где он, возможно, виноват, где есть какой-то проступок, и эти люди были рядом и способны были подсказывать. Нафан был один из тех людей. Знаете, сегодня приятно, когда в церкви есть такие люди, когда ты видишь, что они, их жизнь, как они живут, как у них в семье происходит, есть ли там любовь, что у них слова не расходятся с делами. И к таким людям, к их советам очень хочется прислушиваться. Хочется видеть, ты видишь их жизнь, они тебе дают советы, ты понимаешь. Для моих отношений с Богом будет полезно, если я послушаю этого человека. Церковь – это то место, куда мы приходим, чтобы услышать слово, помолиться, как-то, возможно, обновить себя где-то. Многие люди, с которыми я пересекался, как-то мне говорили: «Рома, зачем приходить в церковь? Ведь, в принципе, Бог тебя слышит на любом месте. Ты можешь помолиться дома, ты можешь помолиться на улице». В любом месте. Зачем тебе церковь? Ты туда десятины приходишь давать. Зачем приходить в церковь? Знаете, но такой момент, что иногда мы не готовы себя посмотреть со стороны и оценить себя критически, насколько действительно мы сегодня правильно ходим перед Богом. Бог поставил служителей, пастырей для того, чтобы порой где-то подсказать, как, возможно, мы могли повести себя правильно перед Богом, чтобы наши отношения с Ним были еще лучше. Я помню себя с детства, что когда я мог, возможно, принести двойку со школы, родители садились со мной, и вначале они меня не наказывали, они со мной говорили, беседовали, и пытались мне сказать о том, в чем, конечно, я виноват. Что я где-то недоучил урок или еще что-то. Но мне пытались показать, чтобы я осознал, что я виноват. Знаете, я долго упирался: нет, это учитель не так посмотрел, еще что-то. Но в итоге я понимал, осознал, что да, я не подготовил материал, и за это я заслуженно получил свое наказание. Знаете, в церкви я могу получить эту поддержку. Я понимаю, что я, приходя сюда, если у меня есть какой-то вопрос или что-то меня волнует, есть люди, к которым я могу подойти, побеседовать, и мне могут подсказать, чтобы мои отношения с Богом, они еще больше возрастали. Чтобы я где-то не заблудился, а понимал это. Но с другой стороны, я еще такой момент понимаю, что я не каждому человеку готов подойти. Я должен понимать, что я ему доверяю. Если я вижу человека, служителя, я вижу его жизнь, я могу понимать, если все ли хорошо у него в семье, как он себя ведет, как он ходит перед Богом. И если я вижу, что этот человек вверяет мне уважение, я понимаю, что я ему доверяю, то я с большей охотой готов его послушать, готов принять его совет. Потому что я знаю, что его жизнь и слова, они не расходятся. Значит, такому человеку можно довериться. Значит, Бог с ним. И, возможно, тот совет, который он мне подскажет, поможет мне в моих вопросах. Потому что в какой-то момент в нашей жизни, когда здравая христианская жизнь, мы понимаем, что в нашей жизни должны быть люди, к которым мы можем прийти, с которым мы можем взять совет. Но также в какой-то момент могут быть те люди, которые, возможно, только в начале христианства, и они видят рядом вас, и ждут, что вы им поможете, подскажете. Подскажете, как им быть, как им вообще иметь эту встречу с Богом. И будут видеть вас, тех людей, которые готовы помочь, готовы сказать, показать этот другой путь, правильной жизни со Христом. И вот чтобы быть таким человеком, я думаю, действительно нужно иметь эту силу, Дух Божий, чтобы понимать, что сегодня я имею право называться христианином, и что когда человек ко мне подойдет, я готов ему что-то сказать. Возможно, в моих словах будет сила Божия, возможно, Дух Божий будет работать, и через меня этот человек может что-то услышать. Но это может пройти только в тот момент, когда действительно моя жизнь и слова не расходятся. Знаете, в Минске есть такое место, в заводском районе есть улица Алтайская. Там есть одна остановка, и интересно над тем, что если вы придете и сядете туда, то вы можете прождать час, два, три, день, неделю, и никакой транспорт туда не придет. Там есть скамейка, там есть вывешен транспорт, там можно посмотреть расписание автобусов, но ничего туда не придет. А все потому, что эта остановка находится рядом с зданием для пребывания людей пожилого возраста. И порой так бывает, что они сбегают оттуда. И первым делом они видят остановку и понимают, что быстрее отсюда уехать, надо сесть на эту остановку, дождаться транспорта. Они приходят, садятся туда и ждут. Санитары знают об этом, они приходят к этой остановке муляжу и забирают их людей обратно в это отделение. И знаете, эта остановка стоит, и уже многие люди попадались на это, приходили, садились, их забирали оттуда. Знаете, неверующие люди или те, которые только утвердились, порой могут видеть нас, людей, которые ходят в церковь, видят, но он же приходит на собрание, может, утром и вечером, у него есть такие служения, я могу обратиться к нему, он мне поможет. Он точно знает, что делать. Приходит и ждут, и ожидает, что, наверное, этот человек что-то может мне дать. Но, знаете, он ждет, ждет, но вот где эта сила? Где этот пример Божьей благодати? Где эта другая альтернатива? Где жизнь с Богом? Чем она отличается от моей? И порой не всегда человек может этого ожидать. К большому сожалению, не всегда человек, который в мире, может ожидать от человека в церкви того, что он может дать то, что тот ищет. Может дать Божью любовь. И поэтому я понимаю, что в первую эту очередь относится и ко мне, каждому из нас, тому, кто называет себя христианином, что это ценность, которую мы имеем, очень важная. Когда люди будут видеть это, будут подходить, будут спрашивать, они будут ожидать, что мы способны им что-то дать. А чтобы быть способными что-то дать, нужно что-то иметь. Сейчас я работаю удаленно на своей работе, и по проекту мне приходится общаться с одним человеком, и у нас завязалась беседа, мы порой даже говорим неформальные темы. Он хороший парень в целом, я понимаю, что когда мы перейдем работать обратно в офис, я, скорее всего, за обедом буду садиться с ним, возможно, где-то беседовать. И понимаю, что в какой-то момент мы заговорим о церкви, о Боге, и, возможно, мне придется его пригласить. Я думаю, такой, надеюсь, Бог даст, такой момент настанет. Но есть одна определенная особенность в этом человеке. У него крашеные волосы, он ходит в такой неформальной одежде, рваные джинсы. И свой образ он не собирается менять. И я понимаю, что если его приглашу в церковь, мы, возможно, пойдем на второй этаж, где-нибудь присядем. Скажите, за время собрания сколько взглядов он словит на себе? Я думаю, достаточное количество. Я думаю, даже после собрания велик шанс, что кто-то к нему подойдет и выскажет все, что думает о его внешнем виде. Я думаю, и вот я сидел и думал, насколько большой шанс, что этот человек получит в полноте Божью любовь в церкви. И я задумываюсь над этим вопросом до сих пор и понимаю, что, скорее всего, после первого же собрания он вряд ли выйдет на покаяние, и в следующий раз он придет под иголочку в костюме и в галстуке и что-то сделает со своими волосами. Но я понимаю, что если это должен быть осознанный выбор, то человек, скорее всего, будет какое-то время ходить, смотреть на людей, как они живут, как они себя проявляют. И, возможно, когда он действительно примет этот осознанный выбор, он тогда выйдет. Сколько мы знаем с вами примеров, когда человек пришел на первое собрание и вроде как коснулось, вышел, покаялся, и больше мы его не видели. Это может быть спонтанно, но когда человек действительно осознанно понимает, вот у меня и была такая жизнь, была такая дорога, и вот есть альтернатива. Я вижу, что эти люди действительно так живут. То, что они говорят проповеди, то, что они молятся, это действительно живое. Я хочу такое. И этот осознанный выбор. И когда человек его принимает, возможно, проходит какое-то время, возможно, человек еще изучит Слово Божье, поговорит с кем-то из служителей, еще что-то, пройдет какой-то период времени. Скажите, за этот период времени будут ли моменты, когда к нему кто-то может подойти и высказать все, что думает? Я знаю несколько примеров, когда с человеком даже отказывались здороваться, потому что пока он не приведет себя в порядок, я не хочу с ним иметь ничего общего. Я не буду с ним здороваться, пока он не станет действительно братом. С чего это я должен подходить и здороваться с ним? Я понимаю, что если сегодня я не готов проявить этой Божьей любви, то смысл от моего служения? Я читаю Евангелие, я не устану повторять момент, когда я вижу Иисуса Христа. Со сколько людьми Он общался, кому Он подходил, это были разные люди. Он встречался с блудницами, с мытарями, с грешниками, с римскими воинами, солдатами, которые были агрессорами, которые захватывали Его родную страну, с фарисеями, которые хотели Его убить. Он и для них нес спасение. Он каждому был готов говорить, насколько велика Божья любовь, братья и сестры. Я понимаю, что этого мне сегодня не хватает. Возможно, я готов сегодня принять этого парня, но при этом, возможно, другого человека я не готов до конца принять. Возможно, мне не хватает этой Божьей любви. Возможно, в моем сердце нет достаточно места, чтобы я мог каждого принять. Возможно, какой-то степень брезгливости или еще чего-то. Порой сложно, я понимаю, легко говорить это за кафедрой все, но когда мы вживую с таким встречаемся, порой надо откинуть это свою религиозность, свое мышление, свое понимание каких-то вещей и просто принять, как Иисус Христос принимал. Стольких разных людей, просто в образ людей того времени, даже и сейчас, я думаю, это не вмещалось. Как так? Почему Он общается с ними? Почему Он имеет с ними что-то общее? Почему Он заходит в их дом? Как так можно? Разве Ему это приятно? Разве у него нет какого-то комка в горле, этого осадка? Почему он вообще водится с этими людьми? Но Бог всемогущий, Он любящий. Слава Богу за это, что мы можем видеть этот пример на страницах Священного Писания. И вот еще такой момент. Мы читаем про Павла, когда он оставил свою старую жизнь, оставил Савла и принял Иисуса Христа. Он помчался в многие места, он обходил, мы читаем, столько мест, чтобы проповедовать Евангелие в разных местах. И вот один момент, он мне как-то запомнился, это когда он ожидал силу и Тимофея в Афинах. Он просто ждал, вот в одном из своих путешествий, ему надо было дождаться их, и он решил прогуляться по городу и посмотреть, что там. Знаете, он увидел все это безобразие, которое творится в городе, сколько идолов было. Я подумал, что на его месте, наверное, я бы сказал точно. Но как это вы с такой культурой, что вы с друг другом делаете, сколько идолов установили? Это же такой кошмар, ужас. Но мы читаем, как поступил Павел. Когда ему дали возможность говорить, собрали, поставили в центре, он не начал никого обличать, осуждать. Я думаю, они и так прекрасно знали, в чем они варятся. Но он нашел к ним подход. Он нашел, как надо правильно сказать. Он сказал, я вот обошел и увидел каждое строение ваше, каждого идола, и даже было Богу тому, которого вы не знаете, поставлен статуя. Знаете, я хочу вам сегодня рассказать об этом Боге. О Боге, которого вы не знаете. Ему не нужно строить ничего из золота. Ему не нужно ничего строить человеческими руками, то, что профантазируете. Это Бог выше всего этого. И знаете, Павел говорил им, и он подошел, начал с того, что не осуждал, не обличал, но он сказал им то, что есть то, что вы не знаете. У афинян было свои традиции, свои понимания, свои идолы. Это был их путь. Они ему шли, возможно, отцы передавали детям, и вот этим путем они были и шли. Павел же не начал что-то говорить на их путь. Он показал им альтернативный путь, показал другую дорогу. Вот вы живете со своими проблемами, у вас есть какие-то трудности, вот вы живете в этом, в своих зависимостях. Но вот есть другая дорога, тоже с сложностями, тоже с трудностями, но с Богом и без зависимости греховных. Вы можете избрать другой путь. И знаете, мы читаем, что некоторые посмеялись с этого, сказали, послушаем в другой раз. Но кто-то принял, кто-то понял, что той жизни, которая живет, она не для него. Павел дал это зерно для размышления. Дал осознание того, что есть другой путь, о котором они даже не знали, что есть другая альтернативная дорога. Есть возможность пойти с настоящим Богом. Просто это надо избрать. И человек внутри себя уже начал это осознавать, понимать, размышлять. Действительно ли все те идолы, которые находятся у меня в городе, это то, чему стоит служить? Или о том, о чем говорит этот человек, стоит прислушаться и подумать об этом? Знаете, сегодня для меня это большой пример. Когда я встречаю людей и говорю с ними, я понимаю, что в первую очередь я не должен их осуждать и просто как-то закидывать их камнями, так сказать. Я должен показать свою жизнь, что вот я живу такой жизнью. Мне она нравится, и вот я хожу в церковь, я слышу слово, и Бог живой. Меня могут спросить про многие моменты, почему ты не пьешь, еще что-то. Я просто говорю, у меня нет такой зависимости. Я не курю, потому что у меня нет этой зависимости. Я свободен от этого. Знаете, жизнь в Боге, она свободна. Многие люди, они думают, что это какое-то бремя, то, что живешь, ты должен ходить тогда, ты должен молиться, ты должен читать Библию, еще что-то должен. Но жизнь христиана, она свободная. Человек свободен в этом, он может действительно смотреть на те вещи, где грешник посмотрит, и у него зависимость, его уже начинает хандраж, его уже нужно это. Но рядом христианин, его это не цепляет, ему, он свободен от этого. И когда люди будут видеть это, что это живое, ненаигранное, настоящее, то, возможно, такую жизнь не захочется избрать. Возможно, с живыми отношениями, не теми наигранными, религиозными, такую жизнь хочется жить. Когда у тебя в семье действительно есть любовь, Бог во главе семьи, и видно по твоим детям, что это не просто наиграно, что ты живешь это, твоя семья живет этим. И что соседи, они не слышат рядом скандалы или еще чего-то. Но это такая жизнь, она христианская жизнь. Знаете, люди, они очень внимательны. Они внимательны зрители и видят каждую жизнь. И видят, что порой человек может и споткнуться, или еще что-то. И понятно, что далеко все не идеально. Но мы понимаем в первую очередь, что в церкви, внутри, где мы находимся друг с другом, вот эта Божья любовь, которая нас окружает, мы осознаем это. Я понимаю сегодня, что кто-то приехал из других городов, у кого-то живет в такой семье или еще где-то. У каждого из нас свое мировоззрение, понимание жизни. Но при этом нас объединяет то, что мы все являемся теми людьми, которых когда-то искупил Бог. Когда-то мы увидели пример Иисуса Христа, и это нас всех объединяет. Я понимаю, что сегодня, когда я говорю своими друзьями, что у нас есть эта взаимность. И что если я где-то сделал что-то не так, есть человек, который подойдет и не будет меня осуждать, как-то перед всеми высмеивать или еще что-то, просто подойдет отдельно со мной и поговорит: «Рома, ты этому человеку сказал неприятно. Ты, возможно, спылил, ты не повел себя некорректно. Пожалуйста, подойди и извинись перед ним». Такие моменты были, я действительно понимал, что да, я здесь был виноват. И мне говорят не потому, что хотят меня осудить, а потому что говорят в любви, понимании, чтобы мои отношения с Богом, они улучшались. Чтобы, обидев этого человека, когда вечером я стал на колени, я понимал, что не пытался искать в своей голове, что я сделал не так, почему сегодня я не ощущаю этих отношений с Богом. А потому что вот ты обидел этого человека, и мне подошли просто и сказали, лично мне. Я пошел, извинился и понял, что мне стало проще, я понимаю, что тот человек мне помог. Знаете, мы друг другу даны для того, чтобы поддерживать. И это очень важно, когда церковь, она готова поддержать. Когда человек, возможно, где-то оступился, но есть рядом братья и сестры, которые готовы подойти и помочь. Я знаю несколько примеров служителей. Когда они приходили, только пришли в церковь, их внешний вид, он желал оставлять лучшего. У кого-то были, может, длинные волосы, у кого-то были покрашены или еще что-то. Лично от них, либо тех людей, которые тогда были с ними, мне говорили. Но сейчас я вижу жизнь этих людей, их служение, их плоды, и понимаю, что Бог их настолько использовал. Потому что когда-то их приняли. Когда-то их приняли такими, потому что понимают, что сами были такими же. Их приняли, они покаялись, и сейчас мы видим, что эти служители, они совершают плод Господень. Они идут и служат, и служат. Сколько таких людей еще много могут быть? Сколько таких людей еще могут прийти в церковь? И от нашего отношения к ним многое зависит. Как мы себя поведем? Готовы ли мы, как Иисус Христос, принять этих людей? Готовы ли бы подойти по-отцовски или по-дружески что-то сказать им? Либо мы будем осторожными и сказать: «Я подожду, пока этот человек покается. Пока он покается, я не хочу с ним иметь ничего общего». То есть сегодня от нас зависит многое. И вот так, как мы будем располагать себя к таким людям, к разным, возможно, человек давно верующий, возможно, это ребенок верующих родителей или еще что-то, неважно. Важно то, насколько сегодня мы готовы проявить эту любовь, показать Иисуса Христа. Знаете, мы много можем говорить об этом, теории, много строить всяких различных, говорить за кафедры, но на практике, насколько важно любому человеку показать эту любовь в собрании, то, что приходя сюда, можно увидеть эту Божью любовь, можно увидеть рядом брата, действительно брата, которого можно так назвать, сестру, и что после служения, вот без всякой наигранной улыбки, можно подойти, поздороваться за руку. Возможно, этой любви он нигде не ощутит, ни на учебе, ни на работе, возможно, он является изгоем. Но когда он придет в церковь, он ожидает, что здесь есть люди, которые готовы поддержать, помочь. Но если он встретит осуждение и просто косые взгляды, как думаете, готов ли такой человек остаться в церкви? Я не готов сказать за это. Дорогая церковь, я хотел бы еще с вами молиться о том, чтобы наше сердце, оно готово было расширяться. Расширяться для того, чтобы и Царствие Божие расширялось на земле. как мы читаем, как Иисус Христос, Его жизнь. Я хочу, чтобы сегодня, братья и сестер, у меня в первую очередь была такая возможность, что когда придет такой момент, я мог встретить в окружении себя людей, которые хотят этого, которые видят меня и могут подойти и сказать: «Рома, расскажи мне об этом». Чтобы сегодня в моем окружении я мог влиять на кого-то, влиять положительно, чтобы человек хотел стремиться к Богу. Не чтобы он называл, как мы считаем в 1 Коринфяне, Павлов, Аполлосов, но что, да, действительно, Христовы являлись, но чтобы, видя вашу жизнь, мою жизнь, было желание такое же искать Бога, стараться находить, может, какие-то ошибки, может, непонимание, может, еще много чего не знает человек, но желание есть, он готов подходить, спрашивать, узнавать. И чтобы такое желание у людей было, важно, чтобы мы своей жизнью готовы были показать Христа. Будем за это молиться. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за те милости, которые Ты являешь в нашей жизни, что Ты когда-то нашел нас в том положении, в котором мы были. Ты избрал нас, Господь, мы признали, Господь, Тебя своим Господом, своим Отцом, Боже, и Ты нас избрал на этот путь. Господь, благослови, чтобы мы были тем инструментом в Твоих руках, Господь. Чтобы в церкви, когда мы видели братьев и сестер, мы могли проявить им искреннюю любовь, Боже. Чтобы мы готовы проявить это сострадание, где нужно. Готовы были с любовью что-то сказать, Боже. Благослови, чтобы мы старались, чтобы каждый из нас стремился к Тебе, Боже. Чтобы мы поддерживали друг друга в молитвах, Господь. В словах ободрения, Боже. В каждом мы понимали, чтобы Дух Святой проговаривал, говорил, Боже, что с этим человеком нужно поговорить, ободрить его, Господь, благослови. Благослови, чтобы люди, которые находятся в нашем окружении, они видели нашу жизнь не просто на словах, Господь, но чтобы в делах мы могли показывать, проявлять эту любовь, Боже, благослови, чтобы Твое Царство расширялось. Чтобы когда Дух Святой проговаривает к нам, чтобы мы были чуткими к этому, мы старались. Мы видели в своей жизни, Господь, где порой нужно стремиться еще более и более искать Тебя, Боже. Чтобы мы исполняли то слово, которое Ты нам заповедовал. Потому что Ты нам показал пример, Господь, как нужно себя вести в этой жизни. Как нужно идти по ней, Господь. Мы понимаем, что мы все являемся людьми, но Ты, Господь, готов нас вести, Боже. Дай нам эту взгляд со стороны, понимание, Боже. Где нужно исправляться, где нужно искать Тебя еще более и более. Чтобы Ты, Господь, в нашей жизни открывался еще больше. Чтобы мы Тебя искали еще больше, понимали, осознавали, Господь. Чтобы мы были действительно Твоими тружениками, Боже. Что когда мы шли на Твою Ниву, мы понимали, что работы много, и старались ее делать. Не отлынивали, Господь, не ленились, Боже, но искали этот труд, Боже. Старались исполнять его, чтобы мы каждый день своей жизни видели Тебя, Боже. Видели Тебя во всех вещах, Господь, там, где мы делали, Боже. Видели, что это приносит плод, Господь, благослови. Благослови в общении с людьми, Боже. Каждый день нашей жизни, где бы мы ни были, чтобы Ты действовал, Господь, чтобы мы давали, Господь, в нашем сердце доступ к Тебе, чтобы Твоя работа совершалась. Да все будет Тебе слава, Господь, за все это будет Тебе, Господь, только Тебе слава. Аминь.